мы сейчас с вами переходим к девятой теме нашей большой темы «Господь, исцели мои раны». Ключевой стих из 8 главы: «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси, спасен буду, ибо Ты хвала моя». Так заканчивается 8 глава книги Иеремии. Сегодня тема наша во всей этой большой теме, 9 занятий, вы знаете, у нас всего их 12, мы идем все-таки к концу. Это хорошо, что мы начали и идем к завершению. Тема сегодняшняя наша – это «Наш разум – поле битвы». Говорила эта тема сегодня и в первой, и во второй проповеди. И мы будем говорить о теме отверженности, она тоже имеет отношение к исцелению. И, как всегда, в начале несколько свидетельств. Значит, вас оскорбили, унизили словом или поступком, изранили вам душу. Это очень опасно. Опасно не для вашего тела. Действительно, когда нас ранят, некоторые люди... Вы знаете, есть люди, заканчивают самоубийством, настолько не могут перенести какую-то боль или обиду. Но и другое, когда часто здоровье подрывается пережитыми страданиями. И здесь в опасности духовная жизнь. Вот что-то там пережил, а все, уже оно давно, время прошло, ты все это прокручиваешь всегда. Где здесь причина? И мы слышали, что пустое место не бывает. Оно не только пустое, оно любое место. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища бы кого поглотить. И он постоянно, упорно борется за то, чтобы держать наши души в своей власти. И вот здесь, чтобы бороться с этим, вот этим пережитым каким-то негативом, страданиями, вот, а человеческая жизнь, человек вообще рождается на страдания, знаете, Иов говорит, человек рождается на страдания, как искры, чтобы вознестись ввысь. Душу, утвержденную во Христе, с которой взор устремлен на Христа, она и вознесется ввысь, как искры, а другая надламывается, ломается, либо ожесточается, либо в депрессии, понимаете? И вот здесь... Писание нас приглашает к чему? Притча 23:7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Если человек думает все время напряженно о каких-то отрицательных вещах, он сам весь из этого, у него все какие-то, понимаете, ткани, кровеносные сосуды, все на отрицательном. И это действительно разрушает человека. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Значит, поскольку мы поставили с вами тему «Наш разум – поле битвы», и вот здесь первая мысль – это о том, чтобы пережитые страдания – они не овладевали нами, и сатана через это нас не поймал в свои сети, предлагаю 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 7 стихи. Желательно эти стихи вам всю эту неделю читать, выучить их наизусть и повторять для себя. Они очень помогают. Вообще, Слово Божие желательно знать наизусть. Вы знаете, читаем, мы его еще изучаем и выучиваем. С 3 по 7 все вместе читаем. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинства не наше, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, имени замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы». Значит, ключевые слова. Посмотрите в 3-4 стих. Какое ключевое слово? Плоть, правильно. Плоть, по плоти воинствуем, не по плоти воинствуем. В четвертом стихе не плотские воинствования. Следующее ключевое слово – помышление. Заметьте, помышление в пятом стихе, и сюда же включим послушание. В пятом, в шестом стихе послушание. А вот это помышление, мы включим синонимы, которые включены в это все понятие одное, одно понятие, а именно, четвертый стих – твердыни. В четвертом стихе – замыслы. В пятом – превозношение. В пятом – всякое помышление, его пленять надо, то есть здесь негатив какой-то. И вот эти твердыни, замыслы, превозношения, негативные помышления. Тут есть вот эти три ключевых понятия. Плоть, воинство и вот это выстроенные в ряд некоторых сопротивляющиеся нам моменты, а именно твердыни, замыслы, превозношения и помышления. И здесь какая идея? Что здесь... И, кстати, и непослушание сюда входит, из шестого стиха. Вот этот весь негатив, который отметьте все черным цветом. Это все, что направлено к человеку, чтобы вот это, через все это, значит, сил его отнимать. И Писание говорит, что вообще-то оружие надо. Четвертый стих. Оружие воинствования нашего. Ну, и не плотские, понимаете, да? Физически это не победишь. Как же это помышление побеждать? Как же эти твердыни, эти замыслы, это превозношение? Пятый стих. Пленяем. Значит, в четвертом воюем. Дальше ты одержал победу. Если ты пленников оставил, разбросал, раскидал, никто так не делает. Вообще-то пленников сразу забирают. Дальше написано в пятом стихе, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Уж если не выучите все семь стихов, выучите этот и ходите с ним всю неделю. И повторяйте его всю неделю. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И вот с утра я пленяю всякое помышление в послушании Христу. И вы знаете, оно помышление будет пленяться. Доверьтесь этому. Это говорит Слово Божие. И Слову Божию надо верить. Писание нам говорит, если помните, Филиппийцам 4:8 замечательные слова, где сказано что? Что только чисто, честно, достохвально, 4:8 Филиппийцам, добродетели похвала, о том помышляйте. Значит, сатана, он хочет в умах строить крепости и форпосты. Это такая его задача – пленить, подчинить через вот с чего я начала, как говорит Кей тут, что вот эти всякие негативы, страдания пережитые, недостаточно сегодняшних переживаний, надо еще оттуда тащить груз, оттуда, и таким образом, знаете, сеет настроение негатива, нерадости и так далее. И вот она даже говорит, знаете, как-то она выступила на очень крупной конференции, там даже аплодировали, и вот говорит, только все закончилось, и вдруг у меня такая мысль, ох, как отлично справилась со своей задачей. Сама себе говорю, какая у тебя была прекрасная речь. А потом, говорит, поймала себя на мысли, а куда радость-то исчезла? Вот у христианина исчезает по-хорошему, вот от такого должна исчезнуть радость. Вот у них христианин, он еще не только сам почувствует, еще другим скажет. Знаете, как я выступил? А вот ты послушай, как я буду. Вот я. А она говорит, когда я почувствовала вот это, а я знаю, она выступает на аудитории по 30-40 тысяч человек. И у меня, говорит, вся радость исчезла, потому что это гордые мысли. Бог разве гордецам доверит служение? И дальше. Бог гордым противится. Наверное, мне надо прекратить служение по причине таких гордых мыслей. У меня пропало настроение. Ведь я себя никогда гордой не считала. И мое все вообще ликование исчезло. Я была ошеломлена. Постепенно в моей голове забрежила такая мысль. А мысли о гордости не мои. Я никогда о себе так не думаю. Успех выступления – это не моя заслуга. Божья. А я просто Божий сосуд, который он по своему желанию заполнил собой. И далее просто она говорит, я поняла, это сатана, говорит, такие мысли послал, чтобы ты вот через эти аплодисменты себя так вдруг почувствовал. А потом еще другое послал. А вот ты какая теперь, посмотри. Вот ты гордая, ты такая, ты сякая. И вот эта мысль, что даже казалось бы тут ничего, тут для мирского человека что тут бы такого? Но духовно он о всем же рассуждает духовно, понимаете? Поэтому власть сатаны над человеческими душами теряет силу по причине того, что грех полностью оплачен кровью Иисуса Христа. Когда ты понимаешь, что это от сатаны, тогда вот этим ты ковырянием не будешь заниматься. Проскочила мысль, все, пошла вон. Сатана мне такое посылает. Такое надменность, такое. Понимаете? Только кто наблюдает за собою, как Писание говорит, наблюдайте за собою, он эти вещи быстро отличит, откуда что следует. Ну и вот еще из свидетельства. И как она смогла это побороть? Другой бы, знаете, иногда, вот у меня гордыня, вот у меня гордыня, помолитесь, такое, тут такое смирение есть, знаете, когда человек очень много рассказывает про свою гордыню. Вот. Надо такие мысли понимать. Либо, значит, ты так преувеличиваешь, чтобы на тебя обратили внимание. Это тоже действительно про смирение можно рассказать, и оно будет гордостью. Вот, так со смирением. Либо действительно сатана, как рыкающий лев, а его тактика Иоанна 8:44, человека убийца от начала, пришел украсть, убить и погубить. Украсть у тебя радость, украсть у тебя вообще торжество твоей веры. Все, посеять тебе все-все нехорошее. Мы сегодня слышали о том, что делает дьявол, как быстро он заполняет все. И его место, его желание, это значит украсть, убить и погубить, как написано в Писании. Один из эффективных методов воздействия сатаны на наш разум – вызвать чувство отверженности. Отверженность переносится очень болезненно. Она изолирует человека, она несет в себе разрушительный характер. Кто не чувствовал себя отверженным? Странно было бы, если бы вы себя никогда не чувствовали отверженным. Отверженный дома, как правило, больше всего, потому что у нас есть мужья, у нас есть наши дети – которым вдруг в одночасье нам вдруг кажется, что мы им не нужны. Наконец, мы сами чувствуем себя отверженными, как родители, или дети себя чувствуют, да что угодно. Вот сплошь и рядом. Вот это отвержение, это как будто вот я не нужен, вот я никому не нужен, по большому счету. И эта тема отверженности, сатана тоже сеет это. И мне бы хотелось, говорит Кей, чтобы вы знали симптомы отверженности, чтобы вы были готовыми дать врагу решительный отпор, если он появится в полной амуниции отверженности. И мне хочется предупредить вас, что отверженность может прийти в той или иной форме каждому чаду Божьему. Ведь страдание и бич преследования – часть тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Это участь наша, потому что так говорил Христос. И предупреждал нас, что будете и гонимы, и непоняты, и неприняты. Поэтому, когда мы отвержены, и мы с этим вот начинаем как-то себя жалеть, или плакать, или переживать, или иногда себя укорять, как говорит Кея, она очень часто говорит, я все время себя винила, меня мучили мысли. А вот если бы я не так сделала, а вот надо было вот так сделать, а вот почему я или почему не я, а мне надо было так, а почему вот так, и вот все, начинаешь себя прокручивать. Эта отверженность жжет изнутри. Я это знаю, я это испытала почти всегда. Почта, дальше, о почте, например, всегда балует меня письмами с благодарностью за мой труд. Но не все люди, которые обращаются ко мне за помощью, остаются довольными мною. Даже в моей семье не каждый понимает меня, не каждый принимает меня такой, какая есть. Я стараюсь, как могу, но не всегда получается так, как я хочу. И в жизни мне приходится иметь дело с отверженностью. И причины этому были разные, и мой характер, и мои ошибки – и негативный ответ на мое благовествование. Как я это переношу? И вот здесь, родные мои, надо посмотреть на текст Евангелия от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Когда вы отвержены своими? Христос, Иоанна 1:11. Он пришел к своим, продолжите, свои его не приняли. Его свои не приняли. Мы смотрим, если мы пленяем все мысли в послушании Христу, стих, который мы хотим эту неделю выучить и повторять, и носить с собой в сердце, то в послушании Христу все, посмотрите, как Христос. Он был отвержен сами своими, своими, целой страной, народом израильским. Пришел к ним. Приняли? Не приняли. Давайте следующий текст. Исаия 53:3. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. То есть презрение, негатив, ни во что. Это отверженность. Это отверженность. Иногда мы думаем, мы заслуживаем большего. Мы как-то нас недооценили, нас недолюбили, не так, как должно, не так, как я этого вот действительно заслужил. Иногда другая крайность. Наверное, я виноват. Наверное, я плохой, поэтому я такой. Я вот действительно, наверное, заслужил эту отверженность. И вот здесь надо вот что понять. Замечательный есть стих. Очень помогает этот стих. 1 Коринфянам 15:10. Благодатью Божию есим то, что есим. Конечно, надо замечать, где ты должен исправляться, изменяться, меняться. Ты уже христианин. Ты должен менять в себе характер ежедневно. Но с другой стороны, вот носиться с этим пережитым грузом оставленности, отверженности или, как мы говорили, тех обид, невзгод, которые ты пережил, страданий, которые ты в прошлом пережил, либо отверженностью, которую ты сейчас переживаешь, что ты не такой или не сякой. А вот про второй стих выучите себе наизусть и всю неделю тоже повторяйте. 1 Коринфянам 15:10. Благодатью Божию есим, что есим. Я такой, какой я есть, по милости Божией и по благодати Божией. Пусть еще не такой, как надо бы. Вот еще не ангел с крыльями, еще далеко, совсем далеко. Но я лучше, чем был вчера или год назад. Но я стараюсь, я благодатью Божию есим, что есть. Надо в себе это тоже признать, да, иначе нас все будут клевать, нами будут недовольны, нами все время, и так и будем мы так это ходить. Я не такой, я не сякой, надо было так, а надо было вот то, а еще чего-то надо было. А вот какой есть, а вот какие есть обстоятельства, а вот какая есть ситуация, самая лучшая для меня. По благодати Божией я есть такой есть, скажите это себе. Пусть другой не скажет, пусть он не ценит вас так. Иногда так бывает, знаете, особенно домашние и ближние, иногда так бывает. Проживают вместе, заклюют друг друга, не ставят ни во что другого. Используют, тренируют другого только для себя и все время в негатив. Я благодатью Божию есим, что есим. А что я есим благодатью Божию? Дитя Божие. Имею царственное наследство. Имею все привилегии, Ефесянам мы с вами проходили. Сколько благословений я имею во Христе. И по благодати Божией я есть, что есть. Это тоже важно, родные мои. Следующий момент, что очень важен, это уже практически какие-то вещи. Значит, мы посмотрели на стихи Иоанна, Исаии, сам Христос был отверженным. Раз он был отверженным, он отверженным может помочь? Конечно! Вы знаете, только тот, кто что-то пережил, он другому поможет так, как лучше никто не поможет. И поскольку он сам был отверженным, непонятым, презренным, умаленным, да еще и уничтоженным, оплеванным, истерзанным, измученным, нету чего бы он в чем бы нам помочь не мог. И вот это его отверженность, когда оставили, пришел свои, не приняли, оставили, презрели, умолили, уничтожили, да. Так вот, пленяем в послушании Христу свои мысли и смотрим на Него. Это помогает нам расправить грудь и сказать благодатью Божию и есим, что есим. Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед», Филиппийцам 3:13-14, «простираюсь к цели, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, я не почитаю себя достигшим. То есть, ну да, я не такой, как вот надо бы еще, или такой, как ты меня хотел бы видеть. Но иногда мы и сами себе перед Богом, хорошо бы это сказать, Господи, но я стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Вот это заднее забываю. Задние эти вот эти пережитые страдания, эти переживания, эти обиды, эти невзгоды, эту отверженность забываю. То есть надо распрощаться с этим. Это нелегко. Но есть все-таки, Христос почему-то обращает на это наше внимание. Что такое заднее? Прошлое. А каким образом можно с ним расстаться? Прошлое же, казалось бы, что уже просто его нет. Почему Павел говорит, что с ним надо расставаться и забыть? Оно живет в мыслях. Оно напоминает. Оно, особенно если это связано со страданиями. И есть приглашение Библии, от этого надо освобождаться. Потому что это для души очень есть нехорошо. Вот еще какие некоторые советы. Значит, когда мы смотрим на Христа, Иоанна 7:5. Вот если там весь Израиль не принял, Иоанна 7:5. И братья не веровали в Него. Если помните, пришли, во-первых, братья не веровали, потом помните, матерь с братьями зачем пришли ко Христу? А почему? Там очень интересное есть слово, которое им... Это потом он сказал. А им показалось что? Он вышел из себя. Что такое вышел из себя? Да это слабо сказано, тон повысил. В аффекте, в трансе, понимаете? Да, он вышел из себя, то есть у него он уже не ориентируется вообще, где он находится. Знаете, вот тронулся, да, вот так и вот так. Значит так, вы понимаете, какая ситуация была вокруг Христа? И вот скажите, пожалуйста, мы, как верующие христиане, вот это очень важно осознать, что нам должно это... Мы смотрим на Христа. И если Он такое испытал в жизни, а ты сегодня проходишь это в своей жизни, Христос поможет тебе снять вот эту вот обиду и градусы понизить? О, сам Христос страдал. А кто я? Что я такое? На что я должен? Господи, спасибо тебе, что ты мне вот хочешь, чтобы я... не носил вот эту обиду, злобу, переживания эти в себе. Ну, можно еще и Галатам 1:10. Павел говорит: «У людей ли я ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Это тоже помогает вот с этими обидами прошлыми, страданиями и отверженностью бороться. Людям угождать? Почему мы себя чувствуем отверженными? Вот как-то недооценили, недолюбили, не так, не сяк. А вы знаете почему? Да людям. Вот когда людям угождаем, так вот от них чего-то, и потом переживаем. Делаем все людям. Но, родные мои, учимся у Павла. Не людям я угождал, а кому? Богу. Если бы, говорит, я угождал людям, Павел говорит, рабом Христовым не будешь. Застрянешь в этом, в угождении, и все равно им не угодишь. Родные мои, еще не помешают нам тексты об отверженности, об оставленности, хорошая тема к исцелению наших ран. Это все-таки библейские все тексты. Мы не просто какую-то психологию читаем, это библейские тексты. И они наше внимание на библейскую тему. Если психологи предлагают, знаете, какие-то стены выстраивать, что-то там внутри, или кого-то какую-то подушку идти-то надо бить, побить, знаете, учат. Еще чего-то такое делать. Христос учит по-другому. священным писанием, заполнить, как мы сегодня слышали, душу Христом. Потому что если она не будет заполнена Словом Божьим, Христом, то тогда там поселяется вот такое. Обида, претензия, заниженная самооценка или завышенная крайности. Матфея 10:34-37. Еще посмотрим на Христа. Не помешает нам пару текстов. Матфея 10:34-37. Читаем все вместе. «Не думайте, что я пришел принести мир. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью ее, невестку со свекровью ее, враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более меня, недостоин меня». То есть все, что более, нежели меня, говорит Христос, тот и недостоин. Понятно, да? И здесь тема какая? Враги человеку домашние его. Какое хорошее мы имеем откровение, родные мои. Если не знать этого откровения, самые большие, знаете, суды в основном заполнены все вот этими межродственными всякими. Это основная часть. Но в данном случае речь идет о чем? Почему вдруг нам, верующим христианам, как-то это может, они нам стать врагами? Ну, не должны же они стать. Мы же начинаем их любить. Мы начинаем к ним по-другому относиться, заботиться. И вдруг случается, они возьмут, да и враги. Потому что не согласны с тем, кто в тебе живет. Правильно? Борются со Христом. Они хотят, чтобы ты стал таким, как они. В них они начинают метаться. Они им не мется от твоего присутствия. И вот здесь, родные мои, если ты это понимаешь, тогда ты духовно к этим вещам относишься. Это же не значит, что надо теперь заколачивать двери друг от друга. Христос учит нас через это откровение, враги человеку домашние его. Это не смотреть на наших родственников теперь. О, наверное, они нам враги. Или они будут нам врагами, надо подготовиться. Не об этом идет речь. А о том, что если ты в доме сегодня не понят, не принят, ты все от себя сделал. Иногда мы часто и сами ошибаемся, это понятно. Но все-таки понимаем другую, духовную всю, подноготную в наших взаимоотношениях со всеми людьми. Борются, ненавидят они Христа, а не нас. И тогда ты не будешь себя чувствовать отверженным. Ты будешь понимать, что это отвержен Христос. Следующий текст, Иоанна 15:18-21. «Если мир», Иоанна 15:18-21, «если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. И если бы вы были от мира, мир бы любил свое. И как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, и если меня гнали, будут гнать и вас». Понимаете, какая проблема в взаимоотношениях? Мир ненавидит нас, родня ненавидит, сослуживцы могут, еще какая-то такая может быть ситуация, связанная именно с твоей верой, с тем, что ты исповедуешь Иисуса Христа. А еще если начинаешь провозглашать, тут вообще готовься. Вот. А мы ведь призваны провозглашать. И начинается, вот знаете, сгущение этих сил тьмы, которые всячески хотят прекратить эту работу, и поэтому настраивают ненависть против тебя. И здесь мы начинаем себя чувствовать отверженными, какими-то одинокими, себя непонятыми. А здесь надо поднять выше голову и сказать: «Спасибо тебе, Христос, ты меня не оставил». И вот здесь помогают очень хорошо тексты, Псалом 26:7-10. Отец и мать могут оставить. Отец и мать оставят по разным причинам. Ну, в конце концов, они раньше и уходят. Это нормально, когда родители умирают раньше детей. Но все-таки Давид говорит: «Меня оставили Господь». если отец и мать оставят даже, но Господь примет меня. Следующий текст, Евреям 13 глава 5 и 6 стих. Здесь тоже о том, что если кто-то оставит и забудет тебя, ты довольствуйся тем, что Господь мне помощник. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю, не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь. Что сделает мне человек? Вот, родные мои, эти тексты, которые мы с вами рассмотрели. Ну, еще кратко упоминала, что мое прошлое не было усыпано розами, оно было греховным. Урожай я собрала соответствующий сполна. И даже придя к Господу, я временами мысленно обращалась к прошлому. Не всегда мне удавалось установить, а что именно стимулировало полет моих мыслей в прошлое. Мы же об этом сейчас, об отверженности, об обидах в прошлом. Вот, возможно, некоторые сцены из окружающей жизни или случайно услышанная мелодия вдруг пробуждали в моей памяти воспоминания о прошлом. Но чаще всего они без всякой причины просто врывались в мое сознание. И если я принимала эти мысли во внимание, я немедленно впадала в депрессию. Опять передо мной маячили вопросы, зачем я это сделала, кому это нужно было и так далее. Я начинала ворошить свое прошлое и перебирать в деталях свои ошибки, неудачи, слабости и грехи. Болезненные мысли ведут к депрессии. Претерпеть депрессию значит длительное время пребывать в подавленном состоянии. Если причина депрессии не связана с физическим состоянием и не является побочным явлением от приема лекарств, то, вероятнее всего, она вызвана переживаниями прошлого, обидой на Всевышнего или на человека. Депрессия случается, когда мы позволяем обстоятельствам захлестнуть нас и бросить в состояние эмоциональной или душевной инертности. Депрессия может обнаружиться и на почве неверия. И вот здесь, родные мои, мы с вами говорили о том, как важно, чтобы наши мысли были заполнены позитивом. Потому что от всех этих негативных мыслей, а это обид, отверженности, вот недооцененности нас, нас вообще по многим частям недооценили, вы знаете? Ну вот как-то так, вот так посмотришь. Иногда мы себя же часто сравниваем. Вот я смотрю на молодое поколение, какие у них возможности. И вот так вспомню свое детство и свою молодость, думаю, боже мой, нам бы это в наши годы. А где, чем, что мы, кто, куда прошла вся молодость, на что была потрачена? Вы понимаете, есть свои какие-то вещи, ведь действительно каждый из нас переживает одну единственную жизнь. И когда ты посмотришь на... А сегодня люди уже даже сравнивают не поколениями, а каждый в своем поколении, с друг с другом. И, конечно, жизнь, она, в общем-то, наверное, у каждого с какими-то есть своими переживаниями, с каким-то внутренним напряжением, с какой-то своей обидой, с какими-то несостоятельностью своей, понимаете? Вот. Я просто с ужасом думаю, что бы было со мной, если бы советская власть продлилась еще на 20 лет. Это вот просто милостью Божией рухнула она, и мы все-таки успели вот этот глоток воздуха еще, да, вдохнуть.
Заскочить к Иисусу.
Заскочить, говорит Саша, к Иисусу, да? Конечно, в плане Божьем все это было, но вспоминая все свои вот 30 лет неверия, вот знаете, вот как будто вычеркнутая жизнь. Вот, ну вообще, ничего там я вспоминать даже нечего. Все не так и все не то. Все не то, все переломано, все кувырком, кувырком. Вся личная жизнь кувырком, все, что выбрала, где учиться, где работать, все кувырком. Посмотришь, все какое-то разбитое совершенно, не из чего сложить там что-то, на что бы посмотреть. И какая милость Божия! Наверное, Бог и это знал. И с тем, чтобы все обратил в добро. Потому что все вот это кувырком очень пригодилось для свидетельства другим. Потому что я вдруг почувствовала, что у них тоже у всех кувырком. Пойду и расскажу им, что я чувствую, как мне плохо, и как это не годится так жить, и невозможно дальше так жить. Ноги сами бежали, уста сами говорили. Потому что я чувствовала, что им так же плохо. И вот знаете, как больной больного понимает, вот так ты со своей сковерканной вот этой душой, провозглашая истины Божии. И я видела, как люди реагировали. Люди стоят, плачут, мужчины. Откуда это? В это воскресенье здесь в переходе подходит ко мне бомжик. Не пьяный, но бомж конкретный. И видно, что, знаете, вот по лицу видно, что был когда-то интеллигентом. Но сбомжевался конкретно. Он так, так это, он ко мне подходит. А я как раз говорила по телефону, он мне говорит, встал и ждет. Поговорите, говорит. Я говорю, что? Да вы договорите. Я договорила, он мне говорит, дайте мне 17 рублей. Я ему достала, правда, не сомневаясь. Достала 17 рублей, но я знаю уже, что он будет делать, и я говорю. И не стала даже спрашивать. Он говорит, не, не пропью, я хлебушка пойду куплю. Я говорю, вот вы такой красивый, вы вот, видно, человек-то, вот видите, такой какой-то культурный даже. Ну, по лицу что-то я вот как-то смотрю, не туда вас завело. Не туда, не туда. Стала ему говорить про Христа, он вдруг зарыдал и говорит, спасибо тебе, бабулька. И пошел в своих таких. Спасибо тебе, бабулька. И так, знаете, я растерянно смотрю на него. Он выглядит лет на 30 вообще старше меня, хотя внутри-то, может, он и молод, понимаете? Ну, по виду такому мятому. Вот, родные мои. Либо они воспринимают уже, что о Христе, знаете, так, бабульки, может, бывают добрые, так, смилосердятся, что-то дадут, скажут что-то доброе.
Я думаю, не лица вашего не видел, не облика.
Нет, ну, к бабульке потихоньку движемся к этому, так или иначе, это, знаете. Но я все-таки не об этом хотела сказать, а о том, что люди, знаете, реагируют на Слово Божие. Они чувствуют, когда ты передаешь им Слово Божие, Христос к ним как-то так говорит. Говорит так, что они вдруг обнаруживают через эту слезы эти все. Они чувствуют свою отверженность, свою никому не нужность. Ну, кто знает, может, выгнала жена, так бывает, прожили все вместе. В метро еду, рядом мужчина, тоже пару слов он зарыдал. А что такое? Он говорит, меня жена выгнала из дома. А я иду, говорит, даже не знаю куда. Не пьяный, в хорошем костюме. Вот был бы пьяный, я бы про себя, знаете, другое могла еще подумать. Совершенно нет. Ну что там, как там? Вот, вот пришел, говорит, и выгнали из дома. А куда ехать, не знаю. Вот, знаете, в жизни бывает разное. И вдруг эти слова Христа, они настолько касаются каждого в своей ситуации. Но так, что у человека чувствует облегчение, утешение, умиротворение. Ну а теперь к нам с вами. Вот мы сегодня в нашей своей ситуации. Кем отвержены, кем не поняты, чем озабочены. Какой проблемой, обидой, невзгодами, страданиями, которые мы пережили. Христос сегодня нам говорит. Я страдал, я был отвержен, я был не понят. Я тебя пойму. Что сделает мне человек? Не убоюсь. Не убоюсь, потому что человек мне ничего не сделает, потому что Бог за меня. И очень замечательные два текста мы прочитаем, два псалма. Но прежде хочу, чтобы мы, вот есть тут хорошая молитва, прямо не вставая, склоним головы вот к этой теме, когда мы чувствуем свои оскорбления, насилие, унижение, что, как это претерпеть, перенести, помолившись Господу. Помолимся. Отец мой, хотите повторять? Давайте повторим. Отец мой, нет, повторяйте за мной. Благодарю тебя за то, что во мне больше не живет прежний человек, что прежнее ушло безвозвратно. Слава тебе за то, что ты избавил меня от грехов прошлого. Благодарю тебя за то обновление, которым ты изменил меня. Благодарю тебя за прощение моих грехов. За то, что более ты их не помнишь. Отец мой, прости меня за любую попытку вызвать в памяти прошлое. Прости меня за любую попытку вызвать в памяти прошлое, о чем ты сам позаботился. О чем ты сам позаботился, простив меня и забыв мои грехи, Господи. Направь мои мысли на твои истины. На твои истины. Вот, родные мои, мы сейчас помолились, чтобы Бог все мысли наши удалял, нехорошие, а на его мысли направлял, на его истины. Ну, а теперь очень важных два. Это было не из псалмов, это была просто вам молитва, предложенная на тему о пережитом, о прошлом, об отверженности, чтобы мы попросили у Бога прощения. Он нас уже простил, но также попросили прощения, что у нас все время это ворушится в голове.
Это, да. Возможно, неправильный перевод. Бог не забывает грехи, он не вспоминает.
Да, он не вспоминает грехов. Правильно, не вспоминает никогда. Да. Он забывает как раз грехи. Ну, и в том числе, говорит, брошу за хребет и не вспомяну. Я думаю, что вот это брошу за хребет или в пучину морскую. В пучине морской же все исчезает. Как будто вообще и нет их. Кто-то хорошо привел пример, что в раю вот придешь и начинаешь, Господь говорит, вот праведник, то какой, то сделал, все сделал. Ну а как, где это написано? Достает тетрадь. Где чего? У него ничего не написано. Вот твоя память может помнить, а у него чистый лист бумаги. Вот так. Давайте все-таки эти замечательные псалмы и еще одно задание на дом. Значит, вы два стиха выучиваете наизусть. 1 Коринфянам 10, какой стих? Уже забыли? Молодцы, 10:3-7. И второй стих мы учим благодатью есим, что есим. Какой? 1 Коринфянам 15:10. Это выучили. А теперь два псалма, в которых вы дома поработайте, найдете все о Боге и выпишите все о нем, каков Господь. Теперь следующее слово «душа», псалмы 41 и 42. Следующее ключевое слово «душа», все выпишите, как она себя переживает, эта душа. И в третью колоночку «что надо делать?». Значит, три колоночки нарисовали: Бог, душа и третья колоночка «призыв к действию». Какие действия? Вот давайте мы прочитаем сейчас эти псалмы. Они короткие. 41-й псалом. Все вместе. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословил празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе, Орданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Какой замечательный псалом, родные! Мы видим здесь, мы видим, что происходит с душой. Третий стих. Она жаждет идти к Богу. И что она плачет? Четвертый стих. Слезы. Еще мы видим в шестом стихе, она унывает, эта душа. Она смущается, эта душа, в шестом стихе. В седьмом стихе опять она унывает, потому что что? Она знает Господа, а вот эти враги, тут же сказано о врагах, посмотрите, почему она смущается в десятом стихе. Эти враги, а где твой Бог? Где твой Бог, одиннадцатый стих? Эти могут неверующие, а иногда даже верующие, знаете, пришли Иова утешать. Очень даже верующие люди. И тут Давид тоже говорит во пятом стихе. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними». С кем это с ними? Вот, в четвертом стихе, те, кто говорят, «Бог твой где?» Вот с ними же он и был в Доме Божьем. Согласом радости, славословия, когда было все хорошо, и славословие, и гимны пели. А потом, говорит, когда у него случилась проблема, когда у него изнывает душа, где ж твой Бог? Почему ж ты таков? И мы видим его душа, 10 стих, сетует. И сетует она от оскорблений врага. Ну и, родные мои, какой же тут призыв? Вы дома все это распишите, а здесь только обратите внимание, что надо делать. Тут сказано в шестом стихе, что надо делать? Уповай на Бога. Уповай, молодцы. Славьте Его. Видите? Следующее в девятом стихе, что надо делать? Молиться. Молитва к Богу жизни моей. Петь Богу псалмы, исповедовать Его. И тогда душа, знаете, все, она выправляется, она начинает внутри радоваться, и она посылает живительные соки нашему и телу. 42-й стих, псалом читаем вместе. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Ибо ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Родные мои, мы видим, не только сам Иисус Христос, но и Давид себя каким чувствовал? Отверженным. А чего унывает душа-то? Оставленная она, оставленная, вот, близкими с единомышленниками, с теми, с кем ходил в Дом Божий, те, кто были в его подчинении, крупные его все военачальники, попредавали все, дети, семья. Ничего не осталось, чтобы нельзя было бы перечислить, что он пережил. Эти псалмы спеты, ведь это, знаете, не просто красивые слова. Он действительно такое пережил. Вот всю оставленность, тема наша, отверженность. И что он говорит? Что надо делать? В 4 стихе 42 псалма. «Пойду к жертвеннику Божьему, пойду к Богу радости и веселья». Своего радости нет, у него вся радость. «Иду к нему». Что буду делать? В 4 стихе. «Буду славить Бога». В 5 стихе что буду делать? «Буду уповать на Бога». И сказано «еще», то есть «еще больше буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». В этом унынии, в этой оставленности, в этой отверженности еще больше прилепляемся к Богу, еще больше провозглашаем Его силу, Его мощь, Его величие. И это, родные мои, единственный путь, как решать эти духовные наши проблемы личного и всякого характера, только с помощью Христа. Аминь.